Анатолий Валуевич. Загадочное письмо. Семейная жизнь Тимура Антоновича и Тамары Алексеевны становилась как нельзя лучше. Наконец-то, когда они прожили вместе уже 17 лет, у них родился долгожданный ребенок. Сына назвали Егором. Они были неимоверно счастливы, и даже осложнение, спровоцированное родами, не могло омрачить их радость. По мнению врачей, рождение второго ребенка не имело никакого здравого смысла, так как мать могла ослепнуть. Сын стал центром родительского внимания. В тепле семейного очага, во взаимной любви и приятных заботах друг о друге незаметно шло время. Отпуск по уходу за ребенком заканчивался, и Егора решили отдать в детский сад. Передав сына в руки воспитательницы, Тамара неторопливо пошла домой. Теплое утро ранней осени было под стать настроению. Воздух, насытившийся за летние месяцы зимними соками, благоухал ни с чем не сравнимыми ароматами. Дышалось легко и свободно. Тамара зашла в магазин. Сегодня муж возвращался из командировки, и она приготовит праздничный ужин. Тимур работал машинистом тепловоза. Его частые отлучки были частью работы. За годы, прожитые вместе, Тамара так и не свыклась с постоянными расставаниями, и каждая поездка мужа оборачивалась тревожным ожиданием. Придя домой, она внимательно рассмотрела письмо, вынутое из почтового ящика. Адресовано оно Юрченко Т.А., и было не совсем понятно, кому это послание? Тимуру Антоновичу или ей, Тамаре Алексеевне? Обратного адреса не было. Между мужем и женой не существовало тайн, поэтому она с чистой совестью вскрыла конверт. В конверте лежала фотография, на которой была молодая женщина и девочка лет 4. В недоумении Тамара перевернула снимок и прочитала: «Дорогой Тимур, нашей доченьке 4 годика. Мы любим тебя и всегда ждем. Твои Нина и Валюша». Сердце заколотилось, кровь прилинула к вискам. Приняв валидол и немного успокоившись, Тамара стала размышлять. Адреса отправителя нет. Почему? Может, это чья-то глупая шутка или злой умысел? Но чей? Кому и зачем понадобилось забавляться таким образом? Перебрав всех друзей и знакомых, она поняла, что среди них кандидатов на совершение подобного поступка просто нет. «Что произойдет, если фото показать мужу?» – продолжала думать Тамара. «Если это неправда, Тимур посмеется и выбросит снимок в мусорное ведро. А вдруг правда? Так девочке 4 года. Она на год старше Егора. Возможно, отчаявшись когда-либо иметь детей со мной, Тимур отважился связать жизнь с другой женщиной. Когда девочка родилась, мужу стало известно, что я беременна. Из-за этого он не смог меня бросить и отложил выбор на потом. Прошли 4 года, но Тимур так и не пришел к окончательному выводу. По-видимому, женщина устала ждать. Тогда, скорее всего, письмо отправлялось мне, в расчете на то, что я устрою скандал и это подтолкнет Тимура принять решение. Если Тимур признает существование дочки, и я потребую развода, он уйдет к этой женщине. Если он не согласится с отцовством, очевидным станет факт, что Тимур от них отказался. Да, любой из вариантов не предполагает наличие адреса того, кто это задумал. Мысли переполняли Тамару. Может, все же рассказать Тимуру? А если муж мне солжет, я никогда не узнаю правду. Да и как установить, говорит он правду или обманывает? А если Тимур во всем сознается и попросит прощения, захочет остаться с нами, что я ему отвечу? Избавлюсь от сомнений? Или буду терзаться всю оставшуюся жизнь? Как же быть? За годы счастливого супружества Тимур ни разу не дал и малейшего повода усомниться в его верности. Но сейчас, по мнению Тамары, дело весьма серьезное, и клубок многочисленных предположений и вопросов затмевал опыт прожитых лет. Не придя к однозначному заключению, она решила, сохранив все в тайне, самостоятельно провести расследование. Тимур уехал в очередную командировку, и Тамара начала осуществлять свой план. Для начала она принялась пристально изучать фотографию. Незнакомка с девочкой стоят на крыльце какого-то здания. За ними обычная дверь. Каких в городе тысячи, и больше ничего, что могло бы хоть как-то сузить пространство поисков. Тамара растерялась. Может поместить снимок в газету и попросить читателей помочь установить личность этой женщины. Но тогда секретность станет доступна для всех, в том числе и для Тимура. Нет, так не годится. Тамара еще раз внимательно посмотрела на фото. Вдруг ее взгляд остановился на вывеске за спиной неизвестной. На снимке была видна только верхняя часть доски и за ней какой-то знак. Тщательно рассмотрев участок через лупу, Тамара убедилась, что это крест. Есть. По всей вероятности, это какая-то церковь. Шансы найти место, где сделана фотография, значительно увеличиваются, а значит, вполне реальна и встреча с незнакомкой. Из городского справочника Тамара выписала все адреса, которые могли бы соответствовать имеющейся у нее незначительной информации. В результате двухнедельных поисков искомое строение было обнаружено. Это была недавно построенная церковь. Вполне уместно предположить, что женщина со снимка посещает этот храм. Уточнив расписание богослужений, Тамара направилась домой. Установить личность неизвестной будет куда более кропотливой работой, но первый успешный шаг на пути к намеченной цели окрылял. Останавливаться на полдороги Тамара не собиралась. Она старалась не пропустить ни одного богослужения, но человек, которого Тамара пыталась отыскать, не появлялся. Первое посещение церкви возмутили ее. Не забывая об основной причине прихода, она все же стремилась вникнуть в смысл проповедей и молитв. Чем больше усилий Тамара прилагала, тем меньше становилось ее желание находиться здесь. Все казалось настолько надуманным и показным, что хотелось пуститься на утек, но мысль о загадочной фотографии вынуждала крепиться. Спустя месяц от слов проповедников и христианского пения ее стало клонить ко сну. Она ловила на себе доброжелательные, понимающие взгляды окружающих, и досада разбирала ее еще сильнее. Но вот наступил день, который Тамара запомнила на всю жизнь. Неожиданно для себя она вдруг обнаружила, что церковная служба близится к завершению, а уходить не хочется. Каждое слово, произносимое с кафедры, приобретало в сознании Тамары ясное внутреннее содержание, наполняя ее сердце величием Божьей любви. От этого удивительного, незнакомого чувства ее холодная неприязнь к окружающей обстановке, как снег под лучами весеннего солнышка, таяла прямо на глазах, превращаясь в очищающие слезы кающейся грешницы. Тамара разговаривала с Богом душой, а не разумом. Благодарность к Творцу рождалась и исходила прямо из сердца. После собрания присутствующие подходили к ней, утешали и радовались за нее. Тронутая всеобщим вниманием и участием со стороны некогда таких странных и чужих людей, Тамара внезапно ощутила себя членом единой большой семьи. Она не понимала, как до сих пор жила без Бога, и вся дальнейшая жизнь представлялась ей только с Ним. Тамара нуждалась в слушателях. Необходимо было излить кому-то свои чувства и поделиться необыкновенным счастьем. Она поспешила домой. Вихрем влетев в квартиру, Тамара усадила мужа за стол и, передав ему фото, принялась рассказывать. Никогда прежде Тимур не видел ее в таком возбужденном состоянии. Жена, закончив излагать последние события и предпринятые ею действия, сказала: «Тимур, я изменила свое намерение не ставить тебя в известность до тех пор, пока лично не встречусь с этой женщиной. Не закончив поиски, я все тебе рассказала. Сегодня я стала другим человеком, получив дар от Бога, возможность узнать Его. Это непередаваемое впечатление. Я вдруг отчетливо осознала, что не вправе что-то скрывать, высказывая своим подозрением недоверие к тебе и твоей любви. Прости меня. Но сейчас, Тимур, скажи, какие отношения существуют между тобой и женщиной на снимке?» «Тамара, неужели ты не понимаешь, что все произошедшее – абсолютная чепуха и несуразность? Но я представляю, как тяжело тебе было. Честно говоря, не знаю, как бы я поступил на твоем месте. Знаешь, еще до беременности я стал задумываться над повседневностью и пришел к мысли, что жизнь без Бога чревата непредсказуемыми осложнениями. Отрицание Его оставляет один на один с нашим ограниченным мышлением. Особенно опасно, когда мы бессильны решить жизненные проблемы. Наш ум, пытаясь преодолеть возникшие трудности, часто заводит в тупик, из которого, казалось бы, нет выхода. Отсюда и все наши неверные поступки, являющиеся плодами человеческого мудрствования и безысходности. Яркой иллюстрацией и подтверждением этого является и эта история. Загнанные в рамки своего воспаленного гордостью разума, мы действуем нездраво, потому что не знаем настоящую Божью действительность и воспринимаем ее на свой манер. Тамара, не буду скрывать, что отсутствие ребенка иногда приводило меня к мыслям, о которых сейчас стыдно вспоминать. Боясь совершить ошибку, я пошел в церковь. Кстати, это тот же храм, который посещала ты, что, на мой взгляд, не менее удивительно, чем интрига вокруг фотографии. До рождения Егорки я несколько раз бывал на богослужениях. Но когда он появился на свет, ощущение удовлетворения жизнью отодвинуло в сторону нужду в Боге. А если быть до конца честным, я просто забыл о Господе. Он нужен был мне, как ни печально, только когда в нем возникала потребность. И я не хочу, чтобы нечто похожее повторилось. Если Он до такой степени изменил тебя, человека, недавно настроенного против Него, то мы вместе пойдем навстречу Богу и с Его помощью попробуем раскрыть тайну письма, приведшего нас в церковь. Да, получается, что мы очень многим обязаны этому посланию. Совсем недавно это могло бы показаться абсурдом, но сейчас это действительность, которую мы принимаем с радостью. Боже, как же Ты велик и добр к нам! Христианское становление Тимура и Тамары отодвинуло на задний план розыск незнакомой женщины. Им так и не удалось ее найти. «Тимур, разве теперь так важно найти эту женщину?» «Наверное, нет. Давай порвем этот снимок и забудем обо всем», — предложила Тамара. «Согласен, но все же любопытно было бы узнать, кому вздумалось нас разыграть и что за всем этим стоит. Давай сделаем последнюю попытку и покажем фотографию кому-нибудь из верующих». После собрания они подошли к старушке, с которой встречались на каждом богослужении. Супруги поприветствовали ее, и Тамара Алексеевна, показывая снимок, спросила: «Извините, вы случайно не знаете, кто эта женщина?» «Конечно, знаю. Это наша сестричка во Христе, Мария Олейникова, бедняжка». «Мария? А что с ней случилось? Расскажите, пожалуйста, нам просто необходимо с ней увидеться», — продолжала допытываться Тамара. «Нелегкая судьба выдалась бедной девочке. Она из детдома. Марийка на редкость добрый человек. Но в замужестве жизнь не сложилась. Непутевый был мужчина. Бросил ее с грудным ребенком. Позже узнали, что где-то в другой стране его приговорили к пожизненному заключению. Мы помогали Марийке всей церковью. И только у нее все стало налаживаться, как пришла новая беда. Марийка работала на стройке малером, оступилась на лесах и повредила позвоночник. На всю жизнь Марийка осталась калекой. У нее отказали ноги, и передвигается она только в инвалидной коляске. Братья и сестры и сейчас помогают ей, но Оленьку, ее дочурку, придется отдать в детдом. Девочке всего 4 годика, и за ней нужен постоянный уход, а Марийка и сама нуждается в помощи. Пока Оленька немножко подрастет, пожить ей, скорее всего, придется в детском доме. Жалко их, сироток сердечных. Разузнав, где проживает Мария, супруги простились со старушкой и отправились по указанному адресу. Когда цель их визита прояснилась, Тамара спросила: «Мария, мы думаем, что христианка не может совершить такой поступок. Но кто же осуществил эту затею?» «Нас сфотографировал пастор», — отвечала Мария. «Он дал мне два снимка. Один из них я подарила на память Маргарите Кулешовой. Мы вместе работали. Надпись на обороте сделана ее рукой, но с каким намерением она изменила наши имена и сделала эту гнусность, мне непонятно». «Теперь все ясно», — заговорил Тимур. «Маргарита — жена моего бывшего помощника Петра. После каждой командировки он воровал топливо с тепловоза, чтобы заправить автомобиль, да и для продажи. Петр игнорировал мой запрет на воровство, и я отказался работать с ним. По-видимому, его жена решила отомстить. Да, такого мерзкого поступка и врагу не пожелаешь. Но сейчас, когда тайное стало явью, не стоит раздувать конфликт. Пусть Господь рассудит и поставит все на свои места». С тех пор Тимур и Тамара часто бывали в гостях у Марии, помогали и поддерживали, как могли, и она была им бесконечно благодарна. Пока шло оформление документов в детдом, Оленька жила с матерью. Однажды, придя в гости к Марии, супруги заговорили о том, о чем уже давно разговаривали дома. «Мария, мы хотим с вами посоветоваться», — начала Тамара. «Вы и Оленька стали для нас родными. Чем бы ни завершился наш разговор, мы всегда будем рядом с вами. Но мы могли бы куда больше помогать вам, если бы жили вместе. Живя одной семьей, под общей крышей, многие повседневные проблемы разрешались бы значительно легче и проще. У нас есть машина, и вы могли бы чаще посещать церковь. Да и Оленьку не нужно отдавать в детдом. Детей у нас больше не предвидится. Мы узнавали, что нашу двухкомнатную квартиру и вашу однокомнатную можно обменять на хороший коттедж в пригороде. Пусть бы наши дети росли, как брат и сестра, на радость нам, их родителям. А дом и все нажитое после нашей смерти перешло бы им в наследство, каждому поровну. Мария, как вы думаете?» Долго молчали. «Нужно быть крайне беспечным человеком, дорогие вы мои, чтобы отказаться и лишиться возможности жить с моей доченькой, видеть ее ежедневно. Я постараюсь не быть для вас тяжелой обузой». И, не закончив ответ, Мария, не в силах сдержать чувства, заплакала. Раздался звонок в дверь. На пороге стояла изумленная и испуганная неожиданной встречей Маргарита Кулешова. В великий день Пасхи, при огромном стечении народа, в церкви перед Богом и людьми покаялись Петр и Маргарита Кулешовы. Тимур Антонович со своим семейством искренне поздравляли новообращенных. Оленька, держа за руку Егорку, вдруг сказала Марии: «Мамочка, сейчас же прекрати плакать, а то папа Тимур будет волноваться». Все смеялись до слез.